Мы будем говорить о русских декабристах, искренне, но безуспешно пытавшихся изменить ход истории в 1825 году.
При этом большинство из декабристов и вовсе не хотели никаких сравнений с либеральной Европой. Это важно. Более того, по нынешним меркам декабристы были не западниками, а как раз антизападниками, русофилами или, как сегодня бы сказали, ватниками. Декабристы были военными, и, само собой, любые ведомые России войны считали нормой. Если бы им сказали, что Россия плохая, потому что она воюет, они даже не поняли бы, о чем вообще речь идет. В этом понимании заключена разница между вами, страдальцами, и ими, декабристами. Декабристское восстание в Санкт-Петербурге 1825 года длилось всего 6 часов. Однако этим 6 часам будут посвящены сотни книг, тысячи научных работ, сотни стихов и поэм, десятки фильмов. В людей, организовавших восстание, влюблялись потом девушки, женщины. Ими восхищались, ими бредили. Ученые-мужи посвящали им целую жизнь. Их имена еще полвека назад были знакомы каждому жителю нашей страны. Лунин, Рылеев, Пестель, братья Бестужевы, Муравьев-Апостол, Анненков. Мы будем говорить о русских декабристах, искренне, но безуспешно пытавшихся изменить ход истории в 1825 году. Кто они, зачем и почему они так поступили? Предатели-масоны, недальновидные авантюристы или искатели справедливости могут сказать, зачем о них вообще говорить, они же проиграли, ничего не добились. Надо сказать, что слово «проиграл» в историческом контексте не значит, по сути, ничего. Иногда поражение висит не меньше, чем победа. Знаете, Спартак тоже проиграл, и Степан Тимофеевич Разин проиграл, и Че Гевара проиграл. Уж точно их имена висят не меньше, чем имена тех, кому они проиграли. Вы их наверняка и не помните. Николай II проиграл февральским заговорщикам и собственным генералам. Советский Союз проиграл Горбачеву и Ельцину. Христа распяли. Что ж теперь, не только победами измеряется история. Если мы нынче заведем разговор о декабристах в любой честной компании, то, если это не исторический кружок, на вопрос, а кто такие эти самые декабристы, получим примерно следующее. Сенатская площадь, убили какого-то генерала, кажется, Рылеев убил. Рылеев какой-то поэт, правда, не читал. «Да здравствует Конституция», «Звезда пленительного счастья», «Не обещайте деве юной», кого-то там повесили. Пестель разбудил Герцена в глубине сибирских руд, жены декабристов. Вообще их всех сослали на каторгу, кажется, навсегда. Там и похоронили. А ведь восстание декабристов 1825 года, друзья мои, одно из показательных событий и поворотных. Напомним коротко. Император Александр I не имел наследника мужского пола, и поэтому официальным наследником считался его брат, второй сын Павла I, князь Константин Павлович. Константин Павлович царствовать отказался. Поэтому император Александр I заранее официально уведомил третьего брата Николая Павловича, что царствовать будет он. Затем Александр I внезапно скончался. Поскольку Константин никакого публичного отречения не сделал, по законам империи он должен был автоматически стать императором. Николай I, имевший только устное уведомление Александра I, доказывал генерал-губернатору Петербургу Милорадовичу свои права на престол, но тот был неумолим. В итоге Константин Павлович все же подтвердил отречение письменно. Тогда Николай Павлович подписал манифест о вступлении на престол, в котором объявил себя императором. Присяга ему как главе государства была назначена на 14 декабря. Этой суетой и междуцарствием и решили воспользоваться декабристы. План у них был такой. Руководителем выступления заговорщики избрали князя Сергея Трубецкого, полковника, героя Отечественной войны 1812 года, штаб-офицера 4-го пехотного корпуса. Декабристы планировали захватить Зимний дворец и Петропавловскую крепость, арестовать императорскую семью и заставить Сенат провозгласить уничтожение бывшего правления с параллельным назначением временного правительства. В России планировалось ввести конституцию. Один из декабристов, Александр Бестужев, придя в казармы московского полка, уже готового к присяге, начал уверять солдат, что их обманывают, что цесаревич Константин никогда не отрекался от престола и скоро будет в Петербурге, что он, Александр Бестужев, его адъютант и нарочно отправлен императором вперед. Увлекший таким образом солдат, Бестужев вывел их на Сенатскую площадь. Поверив этому обману, на площадь вышли и другие полки. Одновременно там же, около набережной Исаакиевского собора, скопились тысячи людей. С простым народом работали проще. Распустили слух, что законный император Константин уже едет в Петербург из Варшавы и взят под арест Блеснаровой, но скоро войска его освободят. Уже вскоре возбужденная толпа кричала «Ура, Константин!». Так или иначе, декабрист вывели на Сенатскую площадь поддавшихся их призывам гвардейцев, солдат московского и гренадерского полков, а также матросов гвардейского морского экипажа. По разным оценкам, в восстании приняло участие от 2350 до 3000 военнослужащих. Но идею силового свержения императора поддерживали не все участники тайных обществ. Будущий император Николай Павлович был заранее предупрежден о заговоре, поэтому сенаторы присягнули ему еще рано утром и успели разойтись. Часть войск, которые должны были участвовать в восстании, на улицы не вышли. Потенциальный лидер Сергей Трубецкой на Сенатскую площадь не явился, наблюдал за происходящим из окна главного штаба. Петербургский военный генерал-губернатор, герой Отечественной войны 1812 года Михаил Милорадович попытался уговорить заговорщиков сдаться добровольно, но поручик в отставке, отличившийся на Кавказе Петр Каховский, смертельно ранил Милорадовича. Вышедший к бунтарям Николай I вел себя сдержанно, хотя по факту не знал, как в такой ситуации быть. Митрополит Санкт-Петербургский Серафим Глаголевский уговаривал декабристов сложить оружие, но ничего не вышло. Исчерпав возможности для ведения переговоров, Николай I, которому тогда было 29 лет, приказал открыть по восставшим артиллерийский огонь и удалился в Зимний дворец. Артиллеристы сделали 7 залпов картечью. Один поверх голов восставших, а остальные по восставшим. Солдаты и собравшиеся вокруг площади зеваки обратились в бегство. По официальным данным, жертвами восстания стал 1271 человек. Солдаты, матросы и жители Петербурга, что находились в районе площади. Несколько сотен гвардейцев сразу же или вскоре были арестованы. По делу о восстании официально проходили 579 человек. Лидеры декабристов Павел Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин, Кондратий Рылеев и Петр Каховский были приговорены к четвертованию, которое Николай I заменил повешением. Приговор был приведен в исполнение 25 июля 1826 года. Нерешительные действия декабристов во время начавшейся бойни, а еще странное поведение некоторых мятежников, предопределило провал. Про Трубецкого мы уже сказали. Рылеев даже не присоединился к восставшим, а стоял в стороне. Герой Кавказской войны капитан Александр Якубович, назначенный командующим московского полка, сослался на головную боль и исчез с площади. Затем вернулся, подошел к императору и попросил позволения лично уговорить боевых товарищей сдаться, после чего пошел к ним в качестве парламентера и сказал Кюхельбекеру «Держитесь, вас боятся» и удалился. Оставшиеся офицеры на Сенатской, увы, даже не имели боевого опыта. Отменный боевой опыт имел настоящий герой, участник войны 1812 года, Бородинского сражения, зарубежного похода Павел Пестель, но он руководил Южным тайным обществом и к тому времени был уже арестован. Декабристы заранее были обречены на поражение. И не только из-за организационных моментов. Тот самый случай, когда один из безусловных козырей неожиданность стал и главным минусом. План разрабатывали всего несколько дней. Не было единого лидера, что, конечно, необходимо. Не было единой программы, не было однородности. Ну да, власть императора предлагалось упразднить. По конституции Муравьева Россия должна была стать конституционной монархией, при которой царь обладал бы чисто представительскими функциями. Звучит по-европейски. Когда заходит речь о взглядах декабристов и их желают принизить и опорочить, чаще всего ссылаются на Пестеля. Часто вспоминают, что сказал император Николай I, общавшийся с арестованным Пестелем. Он сказал: Пестель был злодей во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния, с зверским выражением и самой дерзкой смелости в запирательстве. Я полагаю, что редко найдется подобный изверг. Пестель действительно был самым радикальным из числа декабристских идеологов. Границы единого и неразделимого государства российского Пестель планировал следующие. На север – Ледовитое море, на восток – Большой океан, на юг – Китай, Саянское и Алтайские горы, Туркестан, Бухария, непреодолимые пески между Каспийским и Аральским морями, Персия, Турция, Черное море, Дунай и Валахия. На запад – Венгрия, Польша, Пруссия, Балтийское море, Ботнический залив и Швеция. Польша должна была находиться в тесном союзе с Россией, и к ней привязались Белостокская и Гродненская область. Если же Польша решала для себя, что она не союзник России, то, цитирую Пестеля, «вовсе не будет тогда государственной границы между Польшей и Россией существовать, Польша останется тогда областью российского государства, и Россия будет на сём пространстве сохранять теперешние свои границы с Австрией и Пруссией». А еще у Пестеля был список земель, кое необходимо и надобно России присоединить для твердого установления государственной безопасности. «Сии земли суть», цитируем, «Молдавия, те земли горских кавказских народов России, неподвластных, которые лежат к северу от границ с Персией и Турцией, земли киргиз-кайсацких орд и, наконец, часть Монголии, так, чтобы все течение Амура, начиная от озера Далая, принадлежало России». Ну и, конечно, Пестель был убежденным сторонником унитарного единого государства. Вообще говоря, он был по нынешним меркам националист. Несмотря на немецкое происхождение, предки его явились на Русь в 17 веке, Пестель считал себя русским. «Русская правда» Павла Пестеля делила населяющие страну народы на разряды. Первый, то есть это коренной русский, второй из присоединенных к России племен, третий из понаехавших иностранцев. Себя он к ним, естественно, не относил. Крестьян, согласно проекту, просто освобождали и давали землю. По какому принципу, Пестель не описал. В то же время Конституция Никиты Муравьева предполагала по 2/10 земли на крестьянина. По сути, это приусадебный участок. Госустройство декабристы видели примерно на таком же уровне единства. Никита Муравьев и его единомышленники шли устанавливать ограниченную монархию. Пестель боролся за республику, однако не только за уничтожение самодержавия, но и за, увы, истребление членов царского дома. А еще по правде Пестеля и по конституции Муравьева женщины, и неграмотные тоже, были лишены избирательного права. При этом большинство из декабристов и вовсе не хотели никаких сравнений с либеральной Европой. Это важно. Более того, по нынешним меркам декабристы были не западниками, а как раз антизападниками, русофилами или, как сегодня бы сказали, ватниками. Надо понимать, что представляла собой на тот момент Российская империя. Огромная часть российской аристократии едва умела говорить по-русски. Французов и поляков считали, признаться, куда более достойными народами, чем собственных вот мужиков. По сути, никакого интереса к русской национальной культуре, к русской песне, к русской сказке, к былине, к русской иконописи, к русской архитектуре практически не проявлялось в нашей аристократии. Лучшим и достойным считалось только то, что там, в Европах. Это не декабристы считали Россию отсталой, а наоборот, власть, государство считало Россию отсталой. Декабристы же пели русские песни, наряжались в русские кафтаны, устраивали русские завтраки, так называемые, где ели капусту, пили водку, воспевали Ермака и древних князей и богатырей и желали дать хотя бы части народа волю. Эта информация для тех, кто до сих пор считает, что в 1825 году Россия свернулась с пути демократических реформ и опять отвернулась от либерально-буржуазной Европы. Да не видели декабристы Европу никаким образцом. Они хотели русского и в меру по возможности свободного государства. Тоже мне грех. Когда говорят о декабристах, сразу вспоминают про масонские ложи. То есть, если декабристы были масонами, они как бы автоматически становятся изменниками Родины. Тут все сложнее, конечно. Увлечение масонством на тот момент никак не было связано с передачей секретных данных тайной ложи или прямым заговором против царя и так далее. Генерал Матвей Александрович Дмитриев Мамонов, один из фаворитов Екатерины Великой, и шеф жандармов Александр Христофорович Бенкендорф, и граф Алексей Анатольевич Орлов-Давыдов, все они были и масонами, и официальными государственными мужами, безусловной элитой государства. Масоном, напомню, был Александр Сергеевич Пушкин, хоть совсем недолго. Отец Пушкина, Сергей Львович, и дядя Пушкина, Василий Львович, состояли в знаменитых ложах и были в больших масонских чинах. Масоны, как люди, не представляли для него никакой тайны. Это были, по сути, родственники его. Масонским рассадником был и знаменитый лицей, который окончил Пушкин. И преподаватели, и выпускники Пущин, Горчаков, Кихельбекер были ими масонами. Что далеко ходить, состоял в масонской ложе и брат Александра I, Константин Павлович. Когда всего за 3 года до декабристского восстания в 1822 году российский император Александр I наконец подписал рескрипт о закрытии масонских лож, выяснилось, что только в гвардии членами масонских лож были 517 человек, среди них 2 генерала, 7 генерал-лейтенантов и 52 генерал-майора. Так что все не так примитивно с этими ложами. Мало ли кто в них состоял. Масонство не делало их тайными агентами западных спецслужб. Такой формат организации использовали как средство конспирации. Да и шарм закрытого общества, братского союза, некой недоступной большинству общности пленил звезд русского офицерства. Молодых романтичных идеалистов. И, скорее всего, именно в этом была ключевая проблема. В наивности их взглядов и безудержном желании разом изменить все к лучшему. Понятном, но, надо признать, роковом стремлении. Если же сравнивать декабристов и нынешних либеральных оппозиционеров, то тут надо отметить 2 главных отличия. Декабристы, в отличие от нынешних приживальщиков при НКО, никакую помощь от Запада не приняли бы и даже не рассматривали эти варианты. Декабристы были военными, и, само собой, любые ведомые России войны считали нормой. Если бы им сказали, что Россия плохая, потому что она воюет, они даже не поняли бы, о чем вообще речь идет. В этом понимании заключена разница между вами, страдальцами, и ими, декабристами. Они хотели иной родины, но они самой идеи родины не изменяли. В сущности, это всегда было очевидно, только сейчас, увы, с политическими целями декабристов иной раз рисуют как бесов и помещают их в один ряд с нынешними беглецами в Израиль и в Грузию. Разница, опять же, напомню, состоит в том, что отправленные на каторгу и в ссылку декабристы как раз не бежали от войны, уже следующие там, а молили их отправить на любую войну, которая ведет их государство, и часть из них это право получила, потому что, судя по всему, и государь втайне знал, инстинкт воинов и государственников в них наиважнейший. И когда мы начинаем на потребу времени и новейшей конъюнктуре оценивать декабристов снисходительно, мы должны помнить, что мы и Пушкина вместе с ними оцениваем с тем же снисхождением. Ведь он не только в глубину сибирских руд слал послание, но и написал эти вот стихи о декабристах. «Нас было много на челне, иные парус напрягали, другие дружно упирали вглубь мощные веслы. В тишине на руль склонясь, наш кормщик умный в молчании правил грузный челн. А я беспечной веры полн, пловцам я пел. Вдруг лоно волн измял с налету вихрь шумный, погиб и кормщик, и пловец, лишь я, таинственный певец, на берег выброшен грозою, я гимны прежние пою, и ризу влажную мою сушу на солнце под скалою». Я гимны прежние пою, вот что Пушкин писал, прежние. Он не разочаровался в той правде, что несли погибшие его товарищи. Потому что по Пушкину та правда декабристов идее русского государства не противоречила. Надо помнить, что даже самые радикальные декабристы не исключали мирного сценария. В 1820 году Павел Пестель собирался в Таганрог, чтобы предложить отдыхавшему там императору сделку. Отказ от революционных действий с их стороны в ответ на начало давно задуманных реформ со стороны императора. В случае успеха декабристы собирались стать верными сторонниками власти и активно участвовать в проведении реформ. То есть они как служили государству, так и хотели продолжать ему служить. Изменения же давно напрашивались, власть этого и не отрицала сама. Многие декабристы и вовсе были против революционных механизмов. Я никогда не был ни любитель революции, ни бунтов, но, напротив, всегда желал истинного спокойствия и блага моему отечеству, жертву которому и готов принесть все, что имею, и самую мою жизнь, если то надобно было, признавался мичман гвардейского экипажа Петр Беляев, декабрист. Отметим, это были деликатнейшие, образованные люди, которые, в отличие от современных псевдолиберальных псевдоинтеллигентов, не считали возможным брать на себя ответственность, делать выводы от всего народа, от всей огромной страны. Хотя у них на это прав в десятки раз было больше, чем у иных нынешних, теперешних вот несогласных. Читаем декабриста Евгения Оболенского, активного участника восстания. «Имеем ли мы право, как частные люди, составляющие едва заметную единицу в огромном большинстве населения нашего Отечества, предпринимать государственный переворот и свой образ воззрения на государственное устройство, налагать почти насильно на тех, которые, может быть, довольствуясь настоящим, не ищут лучшего? Если же ищут и стремятся к лучшему, то ищут и стремятся к нему путем исторического развития». Эта мысль долго не давала мне покоя. К чему мы вообще затеяли этот разговор? А к тому, что, во-первых, фигуры декабристов в значительной степени до сих пор недооценены. А во-вторых, зачастую разговор о них ограничивается событиями на Сенатской, в лучшем случае ссылкой. Но зачастую едва ли не самые важные в их жизни честные службы Родине и искупление вины кровью случилось с ними до или после декабристского восстания. Те, кто не попали на войну или не были допущены к войне, трудились, даже в ссылке. Прибывшие в Читинский острог в конце января 1827 года Никита и Алексей Муравьевы, Иван Анненков и Константин Торсон, а затем еще около 70 участников восстания за 3,5 года каторги дали небольшому поселению импульс в развитии такой, что этот импульс спустя четверть века превратил его в город и столицу Забайкальской области. Во время пребывания в тюремном остроге Читы декабристы добились негласного права на занятия наукой и просветительством. Художник Николай Бестужев оставил акварели с видами Читы и ее окрестностей. Декабрист Петр Фаленберг – топографический план острога. А Фердинанд Вольф вел здесь медицинскую практику, впервые в регионе организовав прививку от оспы, чем спас, конечно же, огромное количество жизней. 3,5 года, а столько дел было сделано ими. Декабристы приобщили местное население к огородничеству, садоводству, цветоводству. Взрослые дети из тюремной округи Читы участвовали в организованных концертах и коллективных пениях. Узники устраивали в остроге литературные чтения, проводили шахматные турниры. Декабристы были первой невольной, но качественной инвестицией в развитие Забайкалья, подчеркивает краевед Андрей Букин. Потраченные здесь ими и их женами средства всколыхнули экономику и товарное производство, стали основой для развития территории. Понимаете, уровень желания людей помогать и служить Отечеству, степень бескорыстной любви к родине, которая наказала за тяжелый проступок. Эти люди не кляузы писали на родную страну из острога, а, к примеру, превратили деревушку под названием Чита в центр Забайкалья. Думали они о простом народе и о служивых людях, и людей со светлыми лицами, завсегдатаев в московских и петербургских гостиных, декабристы презирали уже тогда. Сейчас докажу, как. Пишет генерал-майор Сергей Волконский, герой Отечественной войны, бригадный командир 19-й пехотной дивизии. «Я взошел в кружок людей, мыслящих, что жизнь и дела их не ограничиваются шарканьем и пустопорожней жизнью петербургских гостиных и шагистикой в военной гарнизонной жизни, и что жизнь и дела их посвящены должны быть пользе Родины, гражданским преобразованиям». Что сделали нынешние, так сказать, декабристы, кроме того, что уехали, заработав в ненавидимой ими стране кучу бабла? Смотришь вот по сторонам и сразу так и не поймешь. Создали тысячи блогов. Ну и еще что-то такое. В целом не вспомню так сразу. Мятежники же 19 века и помыслить не могли себя вне России. И даже по наследству это передали своим потомкам. Не спешите осуждать декабристов. Они и так понесли кару за свой неслыханный идеализм. Но уверен, те права, что имеем мы, и та сложная картина мира, что мы вправе себе сегодня позволить, заслуга в числе прочих и этих горячих молодых людей. Право слова без декабристов русская история была бы неполной.